утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
9:03. Друзья, доброе утро. Продолжаем прямой эфир из студии «Комсомольской правды» в Красноярске. Нас, напоминаю, можно слушать в диапазоне FM по радио. Можно еще в интернете сайт kp.ru и можно себе ультрасовременное молодежное приложение скачать. Так оно и называется. Оно бесплатное. Радио «Комсомольская правда». И слушайте нас всегда. А очень коротко, перед тем, как к очередной теме перейдем, друзья, ситуация на дорогах. 5 баллов уже. И это прям ох. 5 баллов. Высотная, авиаторов, Тотмина, Котельникова. Все понятно. МРЧК, Краснодарская, Караульная, Свободный в несколько аж местах. Гайдашовка, Калинина, Высотная в центр от Гусарова до Крупской. И из центра, кстати, тоже. Улица Авиаторов к Октябрьскому мосту, понятно. Калинина в Покровку. Покровке, кстати, большой привет. Улица Шахтеров в центр, Красраб к Коммунальному мосту. Есть еще у нас пробки в центре. Это Марковского, Мира в нескольких сразу местах. И Ленина от Робеспьера до Профсоюзов. Имейте в виду, 5 баллов на Коммунальном мосту, если в центр едете, а вы туда едете. В обратную сторону все хорошо. На остальных мостах тоже все ничего. 228-08-01. Высотная 10 баллов из 10. О, Господи, пожалуйста, держитесь там, друзья.
Это прям серьезно.
Продолжаем. Алексей Вербицкий, Дима с нами подключается к нам. Дима, привет. И Ренат Каримулин, друзья, к нам присоединяется заместитель агентства по труду и занятости населения Красноярского края Сергей Силюнин, замначальника, естественно. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Одна из любимых наших тем про занятость. Мы сегодня такую грустно-веселую новость от Минэкономразвития проговорили по поводу корректировки темпов роста доходов. Думали ребята, что будет на 1%, а выяснилось, что на 0,1%. Но это так.
Немножечко в 10 раз ошиблись,
да,
а так вообще все ничего.
Близится лето к концу, такой активный, в том числе, я так понимаю, период поиска работы и подработок, это и студенты, и не только. У вас, как эксперта, вопрос сегодня есть к вам. Наличие, отсутствие, в каких сферах сегодня, что предлагаем, потому что вот эта вот извечная история, нет работы, а потом смотришь, десятки тысяч вообще-то вакансий, если что, на любой, по сути, вкус, что сегодня в тренде, вот по состоянию на конец августа.
Да, на самом деле я, как бы сказать, подтверждаю ваше выражение, вот это десятки тысяч. На сегодня в Красноярском крае 47 тысяч.
47 тысяч.
Вакансий на постоянное место работы. То есть еще временные, есть еще какие-то там сезонные, но вот 47 на постоянное тысячи. Понятно, что это по всему Красноярскому краю, понятно, что ситуация в городах, муниципальных районах неоднородна, но вместе с тем вот эта возможность сама по себе, она есть. Безработных у нас не так много, у нас всего 12 тысяч. Поэтому если мы возьмем коэффициент напряженности, опять же, по всему Красноярскому краю, то вот 47 на 12 разделим, да, у нас такой вот. То есть на каждого безработного приходится порядка 3-4 вакансий. Опять же, конечно, нужно смотреть и профессиональные квалификационные требования, и где этот человек находится территориально, вакансия, допустим, в одном муниципальном образовании, сам безработный проживает в другом. Но вместе с тем это вопрос трудовой мобильности. Здесь очень много можно по этому поводу поговорить. Традиционно что в тренде?
Традиционно. Где больше платят, там и в тренде.
Соответственно, да. А больше платят у нас в обрабатывающих, добывающих отраслях. Соответственно, те инвестиционные проекты, где у нас на северах находятся, да, там высокие заработные платы. Инженерно-технические рабочие специальности. То есть я здесь не буду оригинален, да, это как традиционно, у нас уже 60-70% потребности, формируемой на работодателями, это как раз рабочие инженерно-технические специальности.
228-08-09, друзья, мы в прямом эфире работаем, напоминаем вам. Вопросы, реплики, комментарии, все принимается по телефону, в том числе нашему гостю, конечно же. И Viber, WhatsApp тоже не забываем писать. Писать можно и подписываться тоже обязательно. Сергей, не могу не спросить, вот просто уточнение. Вахту мы понимаем под постоянной работой или под временной?
Вахта — постоянная работа.
Постоянная работа.
Постоянная. Это просто как бы форма трудоустройства такая, да, что человек работает там условно 2 через 1, там 3 через 1, но это постоянная работа.
Мы когда говорим про справедливо, ли я сейчас рассуждаю, что вот вообще как бы история с безработицей условной для Красноярского края исторически это, ну, мягко говоря, не самая большая проблема, потому что если взять там, допустим, даже 90-е и там 80-е, ну, мы никогда не были в лидерах по количеству безработицы, и на то, наверное, есть какие-то объективные причины. Вот это все-таки огромное количество проектов, в том числе и ресурсных, скорее всего, как мне кажется.
В том числе, да, потому что у нас всегда, ну, по крайней мере, если начиная вот с 2007 года, да, и мы попадаем вот в кризисную ситуацию, там, 2009-2011 года, когда был кризис, то есть у нас, да, было 60 тысяч безработных да, они обращались в службу занятости. Но вместе с тем реализация тех инвестиционных проектов крупных, и причем как бы инфраструктурное обеспечение этих проектов тоже создавались дополнительные рабочие места, позволяли как бы минимизировать и вот, снизить риск на рынке труда.
Сергей, если плюс... возможно... Да,
ну, давайте.
Смотрите, на основе какого-то опыта, там, понятно, данных, можно мы сейчас обрисовать среднестатистический портрет вот соискателя? Кто он? Мужчина, женщина, возраст, там, какой-то социальный статус и...
Образование.
И образование, конечно, тоже.
Раньше было так, как говорится, да. Было очень много женщин. Вот порядка, ну не то, что много, да, но весомая доля, там 65% это были женщины. Сейчас как-то все это вот у нас нивелировалось, да, и 50 на 50 женщин-мужчин. Возраст, есть молодежь, да, то есть вот взять просто как бы средний такой вот портрет, да, оно было бы, наверное, несправедливо, да, потому что есть молодые люди, там от 20 до 29 лет.
После институтской, условно, да?
Ну, до 20, после, вот, 20 еще попадают, да, наверное, вот если после институтские, это выпускники, вот так вот будем категорию к этой относить, в органы службы занятости вот в этом году обратилось порядка 800 человек всего.
800?
Да. Но это немного, потому что по сравнению с прошлыми периодами обращения были гораздо больше. 800 человек обратилось, и порядка 600 уже трудоустроены. То есть вот 200 человек... Это при содействии службы занятости. Я не говорю про выпуск вообще, потому что выпуск достаточно большой. Там порядка 23-20. Вот в этом году вот выпуск по системе высшего профессионального образования, системе профессионального образования 27 тысяч.
27 тысяч.
Да. То есть поэтому обращение в органы службы занятости 800. Но да, бывают разные ситуации, да, почему человек сразу не пошел к работодателю, там какие-то объективные причины, возможно. Ну, вместе с тем, цель службы занятости... Одна из важных, из основных этих целей заключается в том, это содействие трудоустройству. Это не само прямое трудоустройство, да, что нашли человека. Как бы,
иди
да,
туда, вот,
да, вот иди туда, уходи. Да, и вот начинается там работодатель, говорит, я, это он не соответствует, у него там не хватает квалификации или еще. Содействие, да, во-первых, там это разные механизмы есть. Нужно, возможно, доучивать человека, да, под какую-то квалификацию. Возможно, у него нету просто каких-то психологических вот основ к трудоустройству. Он не умеет искать работу, опять же, да, то есть он не умеет себя презентовать. То есть и вот эти все механизмы службой занятости специалистами, они, в принципе, работают с человеком. Есть клуб «Активный поиск работы», социальная адаптация на рынке труда, профориентация программы, профобучение. То есть достаточно много программ, которые позволяют человеку адаптироваться на рынке труда и найти свою работу.
228-08-09 про социальную адаптацию. Важная история. Мы, Сергей, тоже обязательно чуть позже. Вот звонок у нас есть. Доброе утро. Алло.
Алло.
Да?
Алло.
Здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Можно
доброе утро.
Радио, пожалуйста, выключите.
Ой, сейчас, секунду. Меня что интересует? Скоро выборы, а такая тишина, никакого кандидата не слышно, не видно, и вообще что происходит? Может, я в лесу?
Но,
вы, ну... знаете, вы знаете, за кого будете голосовать?
Вы... Так, не представились, к сожалению. Смотрите, я просто очень коротко. У нас выборы будут, ну, скажем так, неполноценные в этом году. У нас выбирается всего один депутат горсовета, два депутата в Заксобрание. Причем, как бы, вот двух человек мы выберем в Красноярске и одного в Курагинском районе. Поэтому с этим частично связаны, в основном, наверное, вот такой, как бы, серьезной кампании нет. Тем не менее, следите за анонсами, что называется. Сергей, по поводу, важная история, по поводу, вы говорите, что не умеет себя презентовать. Это, на самом деле, важный аспект, потому что человек не обязательно ленив, да, он работоспособен. Опыт есть, квалификации позволяют там куда угодно устроиться. Ну, просто люди разные. Да, кто-то вот более активен, подвижен и как-то вот, ну, весел, бодр и с удовольствием общается с людьми, это важно, а кто-то просто замкнут, ему некомфортно. Любое собеседование, любое просто общение с любым внешним миром, ну, и в конце вызывает
коммуникация,
него,
да. То есть,
как вы этому можете поспособствовать, помочь? Ну, ты же, не знаю, за ручку с ним не пойдешь там на собеседование, или вплоть до этого может доходить. Вот,
ну, это уже исключительный случай, да, когда... как вы сказали, да, берешь за ручку и идешь к работодателю.
Я, конечно, так утрирую,
но да, тем не менее. Да. Но вместе с тем есть определенные программы. Это не, даже не программы, это государственные услуги. То есть социальная адаптация на рынке труда. Это тренинговые занятия, это занятия с психологами, да, то есть это с специалистами по профориентации, то есть выявление каких-то предпочтений. И, собственно, психологическую составляющую. То есть там достаточно много, как бы, вот большой спектр, где человека просто учат. Учат себя презентовать, да, учат вести себя на рынке труда. Это один из механизмов, как бы, существования на рынке труда, потому что поиск работы — это тоже работа, ему надо учиться.
Я сейчас очень антинародную мысль скажу. У меня очень, как бы это помягче, очень сложное отношение к психологам в принципе. Я не могу не спросить, там, не знаю, в 90-е, 80-е, когда вот этого засилия ребят, которые там личностно тебе помогают расти, их не было. Но такие ситуации и сложности тоже были у людей? Или как бы это была такая, какая-то другая история?
Есть другие истории, да. Там есть еще психологическая поддержка. Вот еще одна государственная услуга, да, где человек действительно замкнут, его нужно раскрывать, да, вот банальный пример, человек лишился работы, да, произошло там высвобождение, он там 30 лет работал.
Это жесточайший стресс, да. Там, да,
да, и как вот быть? Все, да, в этой стрессе, и как вот психолог должен с ним, как бы, вот, здесь такая ситуация.
Но при этом психологи говорят, что страх потерять работу, он второй после страха смерти. Это вот реально очень стрессовая ситуация для любого, для того, кто всю жизнь работал, неожиданно потерял работу.
Неожиданно потерял работу, да.
Это страшно.
То есть здесь нужно его, безусловно, этого человека поддержать. Не просто, конечно, в идеале, если все совпадает, да, вот рабочее место, переходи. Но если этого нет, то есть нужно здесь, конечно, вот эти психологические аспекты учитывать и как бы с человеком работать.
Коллеги, у нас пауза очень коротенькая, после вернемся. В гостях у нас сегодня заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Красноярского края Сергей Силюнин. 228-08-09, телефон, можно звонить, друзья. И Viber, WhatsApp тоже пишите и подписывайтесь.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Продолжаем, друзья, говорим про работу, про вакансии, про зарплаты, про то, что сейчас происходит на рынке труда в Красноярском крае, в первую очередь, конечно, ну и не только. В гостях у нас, ребят, напоминаем, заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Красноярского края Сергей Силюнин. Сергей, еще раз приветствуем вас. 228-08-09, друзья, телефон для вас открыт, есть звонки, обязательно пообщаемся.
И хочется напомнить, что в первой половине разговора мы узнали очень важную вещь, что
оказывается,
сама структура вот службы занятости, это не какой-то информатор о свободных вакансиях и все, это целый комплекс услуг, в том числе и по психологической поддержке и каким-то формам обучения, перевоспитания, переформатирования ваших навыков. Оказывается, все это есть и все это, в общем, доступно.
А Сергей, очень коротко, если позволите, некоторых людей пугает сам статус безработного. И, ну, как бы есть там...
Ну, это еще со времен журнала «Крокодил».
Есть там вариант.
Безработица — это что-то ужасное.
Прийти в службу занятости, там, ну, некую там удостоверение получить и прилагаемое к нему некое пособие, там, разного тоже размера. Много ли людей, как вы считаете, почему все-таки для многих ли людей вот этот фактор, что вот как вот статус безработного, как так официально, да нему ни в коем случае, насколько это большой процент? Это такой морально-человеческий аспект, да?
Сложно, наверное, оценить, на самом деле, да, сколько людей именно по этому признаку по морально-психологическому
отказываются
от этого, да, как бы от услуг службы занятости. Действительно, мне сложно это оценить. Но вместе с тем обращение, вот так вот приведу, да, обращение в службу занятости порядка 200 тысяч в год за поиском подходящей работы. Там есть за другими формами, да, и мы на порядка 500 тысяч услуг вообще оказываем.
По стране мы говорим.
По краю.
По краю?
Конечно.
500 тысяч.
Ну, да. Потому что мы работаем со всеми категориями, безусловно, начиная от школьников, кончая пенсионерами. То есть если вот для каждой категории есть свой набор услуг. Со школьниками это профориентация, да, то есть это выбор профессии, это выбор учебного заведения. С выпускниками это, безусловно, сейчас новые программы появились у нас, стажировка. То есть мы можем не просто рабочее место, да, а работодатель имеет право принять этого человека, этого выпускника на работу, и он получит материальную преференцию от службы занятости в виде компенсации затрат на заработную плату.
А вот этот испытательный срок, условно.
Да, да? И очень важно один момент, если все раньше программы были такие жесткие, вот ты взял на стажировку, и ты должен его потом трудоустроить, то здесь просто, на самом деле, стажировка. То есть работодатель не обязан его потом взять на... Если только все
по результату.
По результату, да.
Смотри, Сергей, мы вот в моем предыдущем вопросе разобрались с типичным портретом соискателя, а вот работодатель, у него какие требования? Кого он вот максимально хотел бы видеть от какого человека? Часто ли это совпадает с типичным соискателем и типичным желаемым работником?
На самом деле есть много сейчас таких элементов, называется дискриминационных признаков, которые просто законодательно работодателю запрещает, он уже сейчас их не
отсеивает,
заявляет.
Да?
Отсеивает, да.
Там, по возрасту, допустим. Да?
По возрасту, да. Угу. То есть он уже сейчас напрямую не скажет, что вот, допустим, вот этого человека в возрасте 55 лет я не возьму, там, либо женщину, да. Вот. Понятно, что есть женские и мужские специальности, угу. Но он... По каким-то там имущественным признакам. То есть достаточно много таких вот материалов, за которыми мы следим, да, чтобы не было этих дискриминаций. Но самое главное, на самом деле, пожелание работодателя, чтобы был специалист квалифицированным, прямо говорим, что квалификация. Соответствие профстандарту, соответствие тем требованиям, которые заложены, условно говоря, на предприятии. Самая главная квалификация, да, там уже не смотрят ни на возраст, да, то есть это может быть и молодой, это может быть и, собственно, и пенсионер, да, если он по каким-то признакам совпадает с работодателем. То есть самая главная квалификация – соответствие тем должностным инструкциям, тем профессиональным стандартам, которые существуют.
Ну, каких-то таких барьеров, о которых принято говорить, ой, там, а меня уже старый, или что-то такое, вот
да, либо, нет. Либо молодых не берут, молодых берут, да, то есть вот яркий пример, я говорю, что вот права выпускников, то есть трудоустройство, есть обращение, есть, безусловно,
но
и есть трудоустройство.
Надо обращаться, как минимум. Сергей, конкретный вопрос вот от радиослушателя. Можно ли обратиться в центр занятости, не имея прописки в Красноярском крае, но имея в другом регионе России, например, приезжий из деревни Республики Хакасия, хочет улучшить жизненные условия и перебраться в Красноярск? Спасибо. Если бы еще подписались, было вообще классно. Вот Алексей, по-моему, такой вопрос.
Можно, безусловно, обратиться. Здесь единственное, человек не будет получать пособие, но, я так понимаю, из этого вопроса не сама цель получения пособия. То есть, да, прописка должна быть в Красноярском крае, и в центр занятости обращается у нас в каждом муниципальном образовании. Центр занятости находится, но за государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы человек имеет право обратиться.
Обращайтесь,
в том числе за информирование на рынке труда.
Важно, я тоже, Леш, перебью, по поводу пособия по безработице. Оно, скажем так, довольно долгое время было там очень незначительное по цифрам, там 1020 рублей, по-моему, я вот помню еще там лет 10 назад. И тоже были разговоры.
Это минимальное, и 4900 максимально.
Да, и были такие разговоры много, да, мол, что так мало. Ну и пытались донести, объяснить, ребят, философия пособия. Это не чтобы вы на эти деньги там жили и летали за рубеж, да? Это вам как бы на какое-то вот непродолжительное время, чтобы просто там,
на поиск,
говоря,
на поиск
концы
работы,
с концами,
да,
стянуть.
Да, да.
Я так понимаю, что эта философия и осталась, и останется.
Эта философия осталась, и останется, причем, ну, даже при том увеличении пособия, которое сегодня существует на рынке органов службы занятости, да, минимальное пособие 1500 и максимальное 8000. Есть еще категория лиц предпенсионного возраста, а там пособие чуть больше, там... порядка 13 тысяч. Но вместе с тем, это не те деньги, да, соответственно, на которых можно там, условно говоря...
Это не самоцель, чтобы
это не самоцель, да, безусловно, и там есть ограничения по срокам, то есть не 2, не 3 года, да, полгода человек получает пособие, да, потом он должен все-таки...
Право такое есть, но, ребята, это как бы, еще раз повторю, не самоцель, у нас звонки есть, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, Иван?
Лёва.
Да, слушаю вас.
Ага. Угу. Два вопроса от гостя. Обращался несколько раз в бюро занятости. То есть просят справку с последнего места работы. Ездил в архив. В архиве говорят, такая компания не регистрировалась. То есть, грубо говоря, ее не было. Я работал у них там полгода начальником участка. Получал зарплату под роспись. Ну, короче говоря, не получилось. Второй раз обращался. То же самый эффект. Последнее место работы. Справка по трудовой о зарплате. Нету справки. Второй вопрос. Обращался, когда мне предлагают работу такую, которую, ну, грубо говоря, нахожу в газетах, в шансах, эти же объявления. Проехался по кругу, по всем предоставленным, точно такие же люди, предприниматели разного калибра, ищут, грубо говоря, не совсем умных людей, которых можно там наколоть и так далее. Вот как-то я не знаю, как мне встать на учет в бюро занятости? По поиску для меня выгодной работы, понимаете? Чтобы у меня квалификации высокие, все документы есть, удостоверения, дипломы, все корочки, стаж больше 30 лет.
А в какой сфере, Иван, если не секрет, работали?
Ну, у меня есть и промышленная вентиляция, и отделочные работы, я бассейны делаю, есть даже грамоты от клиентов. Просто люди, я когда ухожу, они говорят, им повезло просто.
Мне кажется, профессия не экзотическая и востребованная, как минимум.
Спасибо вам большое. Сергей, действительно важный вопрос относительно вот, ну, как бы предыдущего опыта работы, ну, в некую серую, да, историю. Не было там официальной регистрации вообще какой-то компании.
Ну, здесь...
Человек работал по факту, да, но вот такие нюансы часто ли возникают?
Здесь, опять же, мы относимся вот к первому нашему, не к первому, а предыдущему рассуждению. Да, справка для чего нужна? Чтобы определить размер пособия. Вот если человек не может подтвердить, да, он просто будет получать минимальное пособие по безработице, если нет этой справки.
Это нерешаемая история, то есть нету, извините.
Это нерешаемая. Ну, то есть вот те, вот, о чем мы говорим, там 8 тысяч, да, то есть он получал, там, условно говоря, 20 тысяч, да, и чтобы там взять...
Но это опять же история о том, что нужно внимательно подходить к выбору работодателя на предыдущем месте, ну, то есть все-таки иметь отношение с более или менее законным и зарегистрированным предпринимателем.
Но я так понимаю, у слушателя это вопрос в другом, на самом деле, не в получении пособия, да, в поиске подходящей работы, да. Ну, вот как бы справка здесь стала камнем преткновения, может, там недопоняли друг друга, но работаю... помочь найти, содействовать поиске работы, служба занятости.
Иными словами, проистекающий вот из этого вопроса еще один вопрос. Есть ли какие-то или нет их, скорее всего, преференции между людьми, которые просто вот, ну вот как без справки, как Иван, например, просто получают минимальное какое-то пособие, и человек, который доказал, там, подтвердил свое там с предыдущего места работы некую зарплату, у них, между ними не будет никакой конкуренции, то есть равные условия по поиску
абсолютно,
новой,
да,
работы.
Абсолютно, да, это государственная услуга, да, по поиску работы, это абсолютно... равные условия для того человека. Просто пособие у каждого будет разное. Но я говорю, что пособие в службе занятости не сама цель. Цель — получение, безусловно, той работы, которая, на которую он претендует.
Полторы минутки, Сергей, к сожалению. Все-таки такой еще наш большой и красивый проект «Енисейская Сибирь». Тоже ребята активно ищут туда под разные истории людей, в том числе и, конечно же, в сферу добычи, и сырьевую, и так далее. Ну и не только. А насколько вот туда, в эту сторону рекомендуете вы посмотреть? Может, уже с какими-то конкретными предприятиями над этим общаетесь?
Да, безусловно, мы с дирекцией «Енисейской Сибири» очень плотно занимаемся вопросами кадрового обеспечения. Превентивно у нас есть соглашение. Причем не только с дирекцией, есть с ТВО из Хакасии, то есть вот как раз межрегиональный...
Есть выбор.
Есть выбор, на самом деле, да. И с работодателями очень плотно занимаемся. У нас, кто интересуется этой темой, может зайти на сайт агентства, и там есть вкладка «Инвестиционные проекты», «Енисейская Сибирь», и есть уже текущая потребность по работодателям.
Конкретные вакансии.
Конкретные вакансии, да, на которых сейчас можно уже трудоустраиваться. А с перспективной потребностью, вот с этим объемом 70 тысяч мы сейчас работаем, да, там где-то подтверждается, где-то не подтверждается, где-то переформатируется.
Такой рабочий процесс.
Да, но текущая потребность уже у предприятий и участников проекта «Енисейской Сибири» она есть.
Сергей, небольшое пожелание, 20 секунд у вас есть.
Небольшое пожелание для наших слушателей. Если есть потребность
трудоустроиться,
да, Ренат совершенно справедливо сказал, о себе нужно заявить. Да, то есть о себе нужно заявить, нужно прийти в органы службы занятости.
Вы заявите, а дальше вот ребята помогут. Да, Сергей Силюнин был у нас в гостях. Сергей, спасибо, что к нам приходите.
Спасибо.
Друзья, мы вернемся
большое.
В финальном блоке.